Вот свидетели Игнатий буквально с первых слов огорчает вообще, огорчает сильно. Прямо наносит удар по самолюбию такой мощнейший. Вот я прям прочитаю его слова, чтобы не подумали, что я что-то тут сочиняю. Он говорит: весьма редкий человек любит себя. Мы говорим: это-то проще всего. Уж мы-то себя ли не любим? Попробуй за день. Попробуй скажи что-нибудь не то. Попробуй не выполни то, что мы хотим. Уж себе-то я возьму лучше, добьюсь, если не получается так. Если надо, обману. Ну, по какой причине мы грешим? Ну, потому что любим себя. По какой причине выполняем вот это все? По причине ложной любви к себе, да? Вот исполнение вот этих всех страстей, удовлетворение страстям, это наша форма любви по отношению к себе, которая называется, по сути, не любовь, а как по-другому, понимаете? Самолюбие, верно, самолюбие, вот оно так у нас называется в нашей вере. Итак, вот он говорит: весьма редкий из человеков любит себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Вот свидетель Игнатий прямо в шок вводит. Мы что, мазохисты, что ли, мы говорим, какие? Удовольствие испытываем, что ли, от этого зла? Точно. Делаем себе зло, исполняем влечение своих страстей, бесовскую волю, которая через эти страсти нам навязывается, то есть грех. И грех считаем радостью, добром, и изо всех сил причиняем себе это добро, не имея сил разобраться, что это в действительности есть зло. Потому что грех – это зло, жало смерти. Если грехи не считаем грехами, таковыми их не можем признать и назвать, но мы же их делаем. Мы делаем, потому что они нам становятся приятны. От времени, привыкая, страсти дают определенное удовлетворение, даже наслаждение душе и телу. Ну как их не делать-то, мы говорим? Как отказать себе в том или ином? Когда мы это полюбили, с какого периода? С детских лет. Потому что нас так воспитали, заложив в нас эти привязанности к этому злу и научили нас считать это добром. Такая ловушка. Так мы все рождаемся, можно сказать. И так он говорит совершенно уверенно, что большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то все зло, которое человек в жизни испытал по отношению к себе, то мы обнаружим, что лютейший враг не сделал человеку столько зла, сколько сделал зла человек сам себе. Как читать вот такие статьи, да? Откроешь, прочитаешь, захлопнешь книжку. Если не уснешь, то захлопнешь на полку, кинешь ее и больше никогда не будешь открывать. Потому что это, ну, до такой степени кажется безумным. Как это так? Ну неужели я себя не люблю? Люблю, люблю, да, люблю. По самолюбию люблю, греховно люблю. Но свидетель Игнатий же говорит это не с точки зрения самолюбия, не с точки зрения вот этого мира, князь которого сатана. Он говорит с точки зрения евангельской. Евангельской. Вот это правда, которая не какая-то относительная правда. Это есть истина. Потому что Бог о себе говорит, Он есть истина. И слово, которое Он сказал в Священном Писании в своем, тоже есть истина. Если с этой точки зрения оценивать добро, которое мы себе делаем всю жизнь, оно фактически является злом. Потому что в удовлетворении своих страстей есть страшнейшее разрушение себя, своей души, и не только души, но следом за душой и тела. Приготовление себя к вечной муке в аду. Вот это ж все, вот нам наша наука христианская, она все открывает. Почему же мы так невнимательны? Почему мы так небрежны? Но только по одной причине, что нам точно не указали, что есть добро, что есть зло. И если бы, например, мы сами захотели как-то это определять, то есть заповеди евангельские, их нужно оттуда как-то выудить, взять, постараться их запомнить и следить за тем. Вот в данный момент, когда я что-то говорю или что-то делаю, я исполняю заповедь? Или я нарушаю заповедь? Люди говорят, эта жизнь тяжкой станет. Вот если все время себя анализировать, что я делаю, правильно ли я делаю, эта жизнь тяжкой станет. Говорят, весь интерес в жизни пропадет, я только за этими буду наблюдать, никаких удовольствий я уже не встречу, не увижу, ум будет занят вот только этим всем. Да это же чокнуться, говорят, можно. Ну, человек, вот ты машину водишь, ты почему по городу едешь и не чокаешься? Почему? Там же тоже правила, куча правил. Куча правил. Ты едешь на светофорах, красный свет, ты останавливаешься. На зеленый едешь, ты еще и кинешь взгляд направо-налево, не несется ли какой-нибудь лихач там поперек дороги. Ты это не забываешь. Яму ты объедешь. Пешеход, который вылез на дорогу заранее, помигаешь ему или посигналишь. Кто-то выкатился на твою полосу с боковой дороги, ты ему попибикаешь, мол, куда ты прешь. Почему ты все замечаешь там-то? Хозяйка, когда у плиты стоит, примитивная работа, кажется. Сразу научились так здорово работать у плиты хозяйки? Нет, первые эксперименты же они тоже были неудачные, да? И обожглись, и не то порезали, не то положили, пересолили и сожгли, и еще что-нибудь. Вот так же все в жизни. Но когда человек приобретает навык, доходящий до автоматизма, проблем никаких не остается. Но никто не смущается потом. Это же начинать всегда тяжело. Кажется, что это немыслимо. И интереса, и смысла нет. Правильно. Оно ж перебивает вот этот вот настрой-то души. Или настрой души делать, что хочу, что приносит удовлетворение, счастье и радость мнимую. То есть грешить. Или настрой наоборот, не грешить. Цель какая вот этого, понимание вот этого настроения? Вопрос о вечности. Вопрос о вечности. Если поставить себе так вопрос, я для чего сейчас живу, что я сейчас делаю? Для ада работаю, зачем мне в ад? Если на земле трудности, они такие тяжкие бывают и невыносимые, то в аду-то это всегда. Но неужели я так себя ненавижу, что все готовлю для того, чтобы скатиться туда в этот ад и вечно там мучиться? Ну, конечно, говорят, сейчас наврали всем, что в аду недолго мучиться будем, потом Господь всех все равно спасет, тогда проблем нет. Подурим тут сколько хотим. Ну, там помучимся, погорим, как говорят современные богословы, ну, там недолго. Скоро же конец света. И те, кто раньше помер, им тяжелей. А мы перед самым концом света же помрем. Нам там недолго гореть. Вообще, вот свобода, счастье и удовольствие. Делай, что хочешь, человек. Заповеди не надо. Вообще не надо их изучать, не надо их исполнять. С грехами не надо бороться. Страстей нет. Болезни души – это здоровье души. Как так все переворачивается-то с ног на голову? А вот только одним заявлением, что муки в аду не вечны, что будет апокатастасис. Вот одним этим заявлением все переворачивается с ног на голову. Мало того, говорят отцы, с древности тогда и жертва Христа была не нужна. А зачем она? Ну зачем было в жертву Христу себя приносить? Если потом все равно всех Господь исцелит, исправит и всех введет в рай. Там и Иуда будет, там и сам сатана будет потом в раю, в блаженстве. Все бесы там будут. И говорят, они еще светлее ангелов будут, бесы. Это на каком основании-то вообще? Светлее ангелов еще будут. Но таково это учение, вот безумно, оно так безумно, но оно существовало. Оно много умов повредило. И недаром же несколько столетий оно тянулось, вот это учение безумное. Оно развращало христиан в древности, и отцы решили, что его в конце концов надо осудить соборно. Потому что немыслимо уже это все допускать среди народа верующего. И осудили. Осудили это учение Оригена вместе с самим Оригеном, хотя посмертно. Оригена уже давно не было. Но последователи у него были. Вот этот апокатастасис был осужден, как ересь, предан анафеме. Сегодня выпал опять и опять распространяется. И нам, грешникам, это так приятно прям. Но тогда можно делать себе зло сколько угодно. Тогда то, что вот говорит здесь святитель Игнатий, и то, чему церковь учила всегда, как-то смысла не имеет. Ну зачем заботиться-то? Ну чего переживать-то? Ну грешили. Но если грех приятен, говорят, как от него отказаться? Если от всего отказаться приятного, люди говорят, останется одно какое? Неприятное, да? Как в неприятном жить? Я не могу себе такого представить, говорит человек. Почему? Потому что любовь к себе запрещает, мешает нам заставить себя жить и не грешить. То есть лишиться приятностей греха. Любовь к себе не дает этого сделать. Попробуем отказаться. А скучно? А больно? А хочется этого приятненького снова? А как это так? Вот без этого совсем люди говорят. Я сначала немножко убавлю. Еще вот на этом уровне потяну пока. Раз в недельку буду грешить. Кто-то говорит, я раз в три недельки, но я согрешу. Зачем? Потому что я не смогу так прожить, честно говорю, человек, я не смогу. В три недели раз можно. А потом сейчас говорят, уже такая есть традиция, даже говорят, совет дают. Придет человек, пытается, каяться, там, в определенное место, в определенное время придет, пытается каяться, там, изображать, что согрешил, сожалеть. Ему говорят, да ладно, что ты покаялся, да ты не мучь себя, не гноби, настроение испортится, в депрессию впадешь. Если еще случится, еще приходи, еще отпустим. То есть вот такой подход, он развращает нас, и так уже развращенных да нельзя. Говорят, пугать народ нельзя, Настраивать народ на покаяние, на борьбу нельзя. И так говорят, жизнь тяжелая, инфляция, рост цен, безработица, там, смертность, пенсионный возраст повысили. И так говорят, все плохо. Еще вы тут из церковных стен начнете людей до отчаяния доводить. Люди бунт подымут. Так обвинят в разжигании какой-нибудь этой там революционной ситуации. Вот так можно учение церкви о покаянии, вот так можно даже исказить, перевернуть и обвинить тех, кто будет говорить о покаянии. Но недаром всем, кто говорил о покаянии, по какой-то причине голову отрубали, убивали их. Почему? Ну, потому что они задевали самолюбие грешников, и грешники находили причину, как убить. Причину какую-нибудь привязывали, вплоть до политической причины. Мне говорили, он из пятой колонны. Вы знаете, кто такая пятая колонна у нас? Вот, мне говорили, он из пятой колонны, точно. Вот так. В интернете прямо писали. Значит, какую-нибудь, надо приляпать какое-нибудь клеймо. Не получилось к пятой колонне прилепить, к сектантам приклеили, говорят, сектант. Ну вот хоть как-нибудь, но надо заморать, чтобы никто больше никогда не слышал о покаянии. И вот, например, учение о любви читать читали, но понять бы не смогли, и так бы оставили. Ну ладно, будем так делать, как пока говорят. Итак, какая причина тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло, между тем, как постоянно и ненасытно желаем себе добра? Но в действительности ведь так, мы же желаем себе добра. Но каждый человек как-то, как живая сущность, разумная, желает себе хорошего. Никто же не желает себе плохого, да ведь? Ну, редкий случай, это уже действительно какое-то отклонение, мазохизм. Но желать себе хорошего можно на разных основаниях. Или на евангельском основании себе желать хорошего, или на мирском основании желать себе хорошего, так как весь мир это делает, как весь мир живет, по тем же понятиям, которыми руководствуются сыны мира сего. И этому нас учат злые духи. Причина заключается в том, что мы правильную любовь к себе заменили самолюбием, которое внушает нам стремиться к безразборчивому исполнению пожеланий наших. А желания наши исходят из страстей. Вот, тоже святитель Игнатий в другом месте вот это все объясняет. Вот они откуда исходят желания. То есть исполнению нашей падшей воли, руководимой лжеименным разумом и лукавой совестью. Еще добавим, и злыми духами еще. Вот через эти страсти они очень легко управляют нами. Легко разжигают желание. Желание исполнить то или иное действие страсти. Той или иной страсти. Потому что если оно приятно нам и дает какую-то пользу и выгоду, то, конечно, мы будем стараться его исполнять, и злой дух будет пытаться нам это предлагать, навязывать, содействовать в этом, разжигать. Если оно не исполнилось, то что возбуждать у нас будет злой дух? Не исполнилось желание своей греховной воли, не исполнилась какая-то страсть, что после этого? Печаль, конечно, я же не получил то, что хотел, то, что я люблю. Будет огорчение. И таким образом он опять будет добиваться, чтобы мы невыносимо же в печали-то жить. Это, говорят, уж самое вообще тошное. В печали жить и до отчаяния доходить. Нет, лучше мы исполним то, что у нас не получилось не сейчас, так потом мы постараемся. Итак, и злые духи-то этим тоже пользуются нашими страстями и руководят умело нашим поведением. Итак, святитель Игнатий дальше приводит нам такие примеры. Начинай нам объяснять, что такое правильная любовь к себе. Если уже пойти прямо по ступеням, то чтобы достигнуть высшей любви, о любви к Богу, то нужно начинать вот с этой первой ступени. Правильная любовь к самому себе. То есть как правильно себя любить? Не по самолюбию, которое в нас внедрено от самого зачатия и воспитано от самого рождения, и далее мы сами это все в себе развиваем, а именно как правильно с евангельской точки зрения полюбить себя.